Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Я Алексей Пичугин, здесь также Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И сегодня пятница, и, как всегда, в этот день, в светлом вечере, мы приветствуем главного редактора журнала «ФОМА», руководителя синодального информационного отдела Московского патриархата, профессора МГИМО Владимира Легойду. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Романович.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Впервые после майских праздников мы встречаемся здесь таким составом. Вот у Аллы Сергеевны я точно знаю, что...
Свежие впечатления.
Праздники удались, прошли на славу. Несмотря на кризис, она побывала в Италии.
Какой интересный заход. Коллега, а вы-то к чему?
Какая информированность.
К тому, что я сегодня целый день слушаю рассказы, истории об Италии, а в первую очередь про посещение...
Туринской плащаницы.
И впечатления от фресок Леонардо да Винчи.
А это вот... Я думаю просто, что мы Владимиру Ивановичу будем сегодня вопросы задавать.
Тогда потихонечку пойду, пожалуй.
Вопросы у Аллы были к вам.
Да, я вообще, честно говоря, мы же с вами неоднократно в этой студии разговаривали на тему христианского искусства, и вы упоминали эту фреску «Тайна вечеря», и говорили о том, что это было таким своеобразным водоразделом в восприятии человеком, да, эпизода именно этого евангельского.
От изображения другого.
Вот. Знаете, я просто, ну, я ее, мне так повезло просто в жизни, я ее вижу уже второй раз, да, вот, и если первый раз меня поражало, я как-то вот, знаете, вот у вас такое восприятие, у меня оно совсем другое. И первый раз, когда я увидела, меня поразило просто ощущение присутствия, да, там, ну, понятно, да, Винчи, он играл пространство, да, выписано очень хорошо, и перспектива, и прочее-прочее. Такое ощущение, что это объемное изображение, ты являешься участником вот этого действия, да, вот, что, по-моему, с богословской точки зрения, я, конечно, не богослов, я вообще женщина, женщина, как правило, да, в таких ситуациях должны держать свое мнение при себе, но, тем не менее, вот это ощущение присутствия, от него же никуда не денешься, да, а то, что поразило меня в этот раз, вы знаете, ну, я думаю, что наши слушатели помнят эту мизансцену, как она выглядит, да, даже если не видели ее в оригинале, это известное изображение. Это длинный стол, за которым сидит Христос и сидят его ученики. И вот они все, как бы, знаете, они все развернуты от него, так даже если их головы смотрят на Спасителя, они все равно заняты своими делами. Это совершенно четко видно. Выясняют отношения, что-то там кричат, друг у друга спрашивают, спорят, там, я или не я буду сидеть у тебя по правую, по левую руку, вот, и прочее. Или, допустим, там, не я ли тебя предам.
Ну, вот этот, собственно, эпизод спорят, он изображает.
Да, спорят о том, кто предаст. Фома там изображен с таким воздетым перстом. И вот посреди этого всего сидит Спаситель, вы знаете, вот с абсолютно таким, как это сказать, у него лик, такое ощущение, что вот он просто источает любовь, вот, и при этом впечатление, что он абсолютно один. Вот он окружен людьми, их там 12 человек, но при этом он абсолютно один. И вот это очень сильное впечатление. И мне кажется, оно... Я, конечно, не знаю, да, может быть, с точки зрения истории искусства гораздо важнее то, что Леонардо вот таким образом перевернул этот сюжет, но мне кажется, что вот это очень точное, как это сказать, настроение, да, и переживание, точнее даже, переживание поймано им, и это... Неужели это неправильно? Вот я просто, я даже не знаю, ну, мне кажется, что одиночество Бога, который оказался вот и в Гефсиманском саду и так далее, совершенно один на один со своими страданиями.
Я не говорю, что это неправильно, я говорил о том, что это некое как раз-таки новое слово в изобразительном искусстве, но при этом понятно, что это отход от традиции иконописи.
А нельзя, вот скажите, разве нельзя?
Я не говорю, что нельзя, просто другая традиция. Вот. И это, здесь, в данном случае, я не думаю, что это вопрос можно или нельзя, это вопрос... Ну,
четко... Личного восприятия каждого
нет,
человека, который просто смотрит на нее.
Просто понимание разных... Вот я вам проведу такую аналогию, может быть, знаете, как в традиции... присущем мне традиции ухода от прямых ответов, я просто вам в качестве ответа просто хочу такую аналогию провести. Вот, может быть, даже как-то мы об этом говорили, но вот в свое время меня поразило начало подростка, романа «Подросток» Достоевского, в котором написано, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. И меня поразила точность этого, хотя, в общем-то, я сам был еще подростком и вряд ли до конца мог, так сказать, понимать все это, но был вот сражен этим. Потом я прочел книгу одного на тот момент известного советского спортсмена и у себя в дневнике написал, что вот Достоевский писал, что нельзя писать без стыда о себе, а вот этому человеку это легко удалось. Вот. Автора не буду называть, но книга называлась «Безлимитный поединок». Вот. А потом...
Спасибо за наводку.
А потом я прочитал Августина несколько лет спустя «Исповедь». И прочитал «Исповедь», был потрясен «Исповедью» и стал читать литературу об «Исповеди». И вот один современный исследователь замечательно, на мой взгляд, замечательно формулирует там в своей большой книге об «Исповеди», у него он, там, анализируя какие-то вещи, он пишет... такую фразу. Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И вот, понимаете, между этими двумя, так сказать, нельзя сказать, что... А можно? Разве нельзя так, как Достоевский? Почему нельзя? Но понимаете, что это совершенно разное восприятие. Это вот напряженный психологизм и драма Федора Михайловича, на потрясающая правда жизни там, и прочее. И иконичность, иконописность, если хотите, текста исповеди Августина. Вот и все. Это тут я не готов их взвешивать, там можно, нельзя, или даже лучше, или хуже. Но это разные совершенно описания. Да? При всем преклонении перед гением моего любимого Федора Михайловича Достоевского, я понимаю, что гений Августина – это вот и христианская душа, вот эта метущаяся Августина, Господи, это все равно немножко другой, это, ну, если хотите, другой уровень. Ведь поэтому есть потрясающие живописцы, то, что вы говорите, эффект присутствия. А есть окно в другой мир. Есть икона, которая изображает неизобразимое.
Мне кажется,
я вот
что...
тоже, да, вот не очень понимаю, почему мы говорим именно в контексте «можно-нельзя», ведь у каждого человека свой опыт есть, свой опыт созерцания.
Ну, да. Нет, ну, мне просто, мне кажется, мы тут говорили о том, что, ну, может быть, Алфред имел в виду, что вот иконопись как традиция Восточной Церкви, живопись уже имеется к западной культуре,
да.
И это тоже так, это тоже характеризует, но просто я хочу сказать, что это, конечно, в каком-то смысле с точки зрения, ну, напряженности такого духовного поиска, здесь, конечно, есть разница. Не можно, нельзя. И даже, может быть, не лучше, хуже, но разное. Да? И это, безусловно, разное, потому что, вот вы сказали, эффект присутствия, да, все это нас... Собственно, ведь все живописцы, причем они же не все были как Леонардо, да? Посмотрите сюжет «Тайной вечери», как он развивался после Леонардо и в картинах менее талантливых живописцев. Там, чтобы создать этот эффект присутствия, не обладая, может быть, таким талантом или просто развивая, да, не будешь же, так сказать, копировать, там появляется яство, то есть апостол Христос начинает есть так, как ели там, не знаю, бюргеры в Германии в то время, когда создавались эти картины и так далее. То есть это все человеческое, слишком человеческое по Ницше, оно, конечно, вот, создавая эффект присутствия, все дальше уводит от этого.
Но
вот.
Здесь стоит зайти...
А иконопись, это все-таки другая традиция.
Даже в православные храмы, где живопись, даже я не буду говорить иконопись, живопись 18-19 века, там же тоже картины, да? Здесь действительно просто вопрос создания. Это создавали люди не такие талантливые, ну, понятно, кто там сельский мастер, ну, расписал талантливый, да, вот эту церковь, которая...
Ну, нет, да, есть разные... Да,
он
да.
Просто эмоцию не стал выражать, не смог, не хотел, не понимал этой эмоции, которую Леонардо, да? Вот то, про что Алла говорит, одиночество Бога. Да, там вот, если посмотреть на нее, действительно, это одиночество очень хорошо заметно.
Ну, просто вопрос в том, понимаете, опять же, и это замечательно, и гениально Леонардо, и все, но это ли для нас самое главное? Да? Для нас самое главное, я думаю, что, безусловно, нет. Для нас самое главное в «Тайной вечере» в том, что в этот момент устанавливается таинство нашего спасения.
Вечер,
конечно.
Да.
Так это же «Тайная вечеря».
Да.
Поэтому вот в том-то, понимаете, в том-то и отличие, как между Августином и Достоевским, да? Между иконописью, между иконой, которая нам говорит о нашем спасении, и замечательным, потрясающим, гениальным произведением искусства Леонардо, который нам указывает на нюансы вот, человеческих эмоций апостолов, на вот это одиночество Бога, которое само по себе является парадоксом. Да? Вот, потому что ну, одиночество Бога – это, в общем, парадокс, да, исходя из того, во что мы верим.
Ну, мы с вами обсуждали вот проявление человечности
да,
в Христе, на моление в Гефсиманском саду.
Да, конечно.
Вы знаете, я сижу, думаю про «Окно в другой мир», реплика, которую вы сейчас да, нам озвучили. Мне кажется, все-таки для разных людей таким окном, в зависимости от да, самого человека, могут стать совершенно разные вещи. И я помню, как однажды журналистка очень хорошая писала о том, что для меня в стихах Пастернака из цикла «Доктор Живаго» «Я в гроб сойду и в третий день восстану», да, и где сплавляют по реке плоты, ко мне насут, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Вот в этих строчках для меня не меньше религиозного чувства,
хорошие
чем...
Хорошие стихи после плохого романа, да? Но это другая ветка, как говорит одна моя знакомая.
Это
да, я,
тоже,
так вы
понимаете,
же подтверждаете
мою
мысль,
ее
не опровергайте, потому что, смотрите, да, для каждого танца, ну, это как говорила великая Мария Андреевна Журинская, факт биографии этого человека. А мы говорим о разности там, художественных традиций. И это факт биографии, и факт того, что многих людей задуматься о Христе заставила рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», не делает ее равной Евангелию, понимаете? Или одинаково ценной, а вот кого-то...
Ну, согласна,
человек
да.
может прочитать Евангелие, ничего не понять, потом прочитать «Мастер и Маргариту», обратиться там, к христианству и в каком-то этапе дойти до Евангелия. Но это не делает, не ставит на один уровень.
На один уровень, конечно, не ставит. Никто даже про это не говорит.
Я ведь и говорил, что в этом смысле, конечно, для меня, как для христианина, принадлежащего к восточно-христианской, восточно-православной церкви, конечно, существует разница между иконописью и любой, даже самой гениальной живописью.
Да? Вот, все. Вот,
безусловно. Именно это я это так долго и так дипломатично пытался вам сказать.
Видимо, слишком дипломатично.
Не прямо.
Наших не вполне тонких душ и умов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО вместе с нами, как всегда, по пятницам проводит этот светлый вечер.
Владимир Романович, от высокой дипломатии и высокого искусства я предлагаю перейти к более практическим таким,
к низким истинам.
К земным вещам, например, к интернету. У вас, да, сейчас была конференция как раз, которая посвящена проповеди в интернете.
Две даже было конференции.
Даже две конференции. Одна была в Греции.
Одна была в Греции, а вторая была в Москве.
А вторая была в Москве.
Ну вот у нас сейчас...
С этого момента, пожалуйста, поподробнее. Да, там много всяких интересных вещей прозвучало. Мы читали с Лешей статьи, мониторинги докладов, выступлений. Что
мы говорим
вы,
про
как
электронные
участник,
СМИ
да?
и православное пасторское душепопечение.
Вот, совершенно верно. Это конференция, трехдневная конференция, которая проходила в Афинах, которая была организована и инициирована в том числе и насельниками Ватопедского монастыря на Афоне и известной...
А монахи на Афоне, простите, что перебиваю, не ходят в интернет?
Ну, там вообще-то в целом там нет интернета, хотя есть там какие-то несколько, насколько я понимаю, специальных мест, где он просто необходим как часть поддержки жизнеобеспечения на современном уровне, ну, то есть взаимодействие там, по электронной почте, видимо, и так далее. Не знаю, никогда не вникал в эти тонкости. Нет, но я имею в виду, что они при этом, как всегда, монахи, заботящиеся о мире, да, они понимают, что есть... Вот такая вот вселенная интернета, да, и надо как-то над этим задумываться, и поэтому отец Ефрем, известный не только в Греции, и не только, безусловно, на Афоне, но и во всем православном мире хорошо известный в России монах из Ватопедского монастыря, который привозил в пояс Богородицы к нам сюда, он присутствовал на торжественном открытии конференции и говорил слово. И вообще-то много очень было участников и иерархов, поскольку конференция была про интернет, то много было включений прямых с теми, кто не смог приехать, но вот по видеосвязи, по конференц-связи. Мы там слушали одного архиерея из США православного и так далее. Но, к сожалению, как всегда бывает, когда такая насыщенная программа, и необходимо еще какие-то там встречи провести и так далее. Вот мне не удалось заслушать все доклады, но я могу сказать, что вот представители Русской Православной Церкви очень достойно смотрелись наряду вот с теми докладчиками или среди тех докладчиков, которых мне удалось послушать также. И я, конечно, к сожалению, опять же, не всех услышал, поскольку раньше вынужден был уехать, я не все 3 дня смог присутствовать, я фактически 1.5 дня там был на конференции. Но я бы хотел отметить прежде всего доклад профессора, академика Сергея Сергеевича Харужева, который как раз, может быть, он меня вдвойне, так сказать, заинтересовал эта тема, поскольку мы сейчас в рамках комиссии межсоборного присутствия готовим документ о антропологических последствиях, скажем так, вот, взаимодействия человека с сетью интернет, то есть, условно говоря, а как меняется человек, присутствие в виртуальном мире. Сергей Сергеевич...
А меняется человек?
Человек, безусловно, меняется. Я думаю, что это такое уже, наверное, общее место. Мы достаточно забыть дома телефон, так сказать, да, и понять, что как мы изменились, да? Потому что когда ты приходишь в ужас. Вот, но... Потому что даже вот эта фраза 20 лет назад еще была не очень понятной. Что же, забыл дома телефон.
Да, я тебе, да, из леса позвоню. Да, 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 да.
Забыл дома телефон. Вот, но вот у Харужева-то много было интересного. Я, может быть, не буду, с вашего позволения, пересказывать его выступление, обращу только внимание на один момент, который мне так врезался в память, кажется очень интересным. Доклад Сергея Сергеевича, как и другие, опубликован, или сейчас публикуется, ну, с Харужева точно опубликован на сайте богослов.ру, полный текст доклада, с ним можно познакомиться. Я всячески бы тех, кто интересуется, призвал. Вот, получите удовольствие, в том числе от строгости там, научной мысли и так далее. Вот, там вот на что для меня было интересным, неожиданным. Сергей Сергеевич процитировал Достоевского из «Сона смешного человека», где герой говорит: «А вот интересно, если бы я...» Я сейчас, конечно, не цитирую, но близко к тексту передаю. «Если бы я оказался на Луне и совершил бы там какой-нибудь срамной поступок, такой ужасный, но потом переехал бы на Землю, где никто бы не знал о том, что я это совершил, вот было бы мне стыдно за это или нет?» И Харужий делает вывод, что чем это не тип человека, делающего гадости под ником, когда никто не знает, кто под этим ником в интернете, я имею в виду, скрывается.
Ну, сетевой троллинг такой.
Да, и Харужий делает вывод, что и в этом вопросе Достоевский оказался пророком. Если и не бесспорная, то бесспорно интересная аналогия. Вот. Там и другие глубокие рассуждения в его выступлении содержались. Вот. Но вот понимаете, что планка такая достаточно была высокая, хотя я бы не сказал, что вот там все, скажем, выступления соответствовали, были и более такие популярные, даже, как отметил кто-то из нашей делегации, по-моему, отец Павел Великанов, что некоторые были более похожи на такие вот, такие, что называется, игра на публику, такое шоу, даже на научной конференции тоже важно шоу. Но были, знаете, короткие, предельные, вот, скажем, концов. Если у Харужева было такое богословское осмысление, философское, да, то вот, скажем, выступал тоже из русских, из тех, кто вот представлял нашу церковь, Олег Покровский на тему краудфандинга, да, в интернете. Короткая, все почти все выходили за рамки регламента 15-минутного. Олег уложился там в 10 или 12 минут, сказал очень много, очень плотный текст, при этом он был такой не просто содержательный, но при этом еще привлекательный и в каком-то смысле даже веселый, можно сказать, точно, ну, не скучный точно совершенно, но очень по делу, очень жесткий при этом, с жесткими оценками, без всяких там благоглупостей, вот, и так афористично запоминающееся, да, что нет крауда, нет фандинга, так сказать, нет трафика, значит, не может быть какого-то поиска средств на поддержку ресурсов и так далее. Но вот очень интересные были
Давайте
выступления.
Давайте его в эфир позовем, кстати. Мне да, кажется, он сам мог бы об этом очень хорошо рассказать.
Если вы сможете, да, вообще, то, собственно, пригласить ребят, которые были, вот наших представителей. Угу. Вот, там интереснейшая хорошее было выступление архимандрита Симеона Томочинского, который также уже был, угу, по-моему, один раз, да, всего пока гостем,
на моей памяти один,
гостем,
да,
гостем вашей студии, ректора,
ну, он теперь далеко.
Да, ректора Курской семинарии, который
близко
говорил о добродетели интернет-воздержания. И это тоже, знаете, вот без иронии он говорил вообще, поскольку вот в православной аскетике существует. Я, правда, сейчас уже только знаком, только с текстом я как раз уехал, уже не смог присутствовать на его докладе. Но вот он говорил о том, что есть вот понятие воздержания в православной аскетике, да, и как это вот соотносится с тем, как оно, насколько оно применимо вот к нашему присутствию в интернете. Ну, много других. Протерий Павел Великанов,
Владимир
Павлович, Анна Данилова.
Меня-то очень, вот, да, заинтересовал как раз доклад Анны Даниловой, которая рассуждает на тему, как говорить церковным людям с нецерковной аудиторией, в первую очередь, церковным СМИ, как они могут доносить.
Знаете, я, к сожалению, вот, поскольку я был в тот день, когда выступала Анна Александровна, я, к сожалению, застал только концовку ее выступления. Могу сказать, что это был хороший английский язык, она выступала на английском языке. Там было три рабочих языка: русский, английский и греческий, естественно.
Вы сказали про поведение человека на Луне.
Это не я.
Привели пример Достоевского. Нет, вы привели пример из Хорушева, который привел пример Достоевского.
Совершенно. Вы знаете, кстати, можно отвлечься на 5 минут?
Что?
Просто вот мы с вами как-то говорили о качестве современной журналистики, да, и вы знаете...
Я так и знала, Владимир Иванович, что вы сейчас скажете.
Я не про вас, нет, ну что вы, нет, у вас высокое качество журналистики,
спасибо,
но все-таки у вас были хорошие учителя в Институте международных отношений. Вот, а вот...
что Одни же первые, да?
Да, да, есть Юрий Павлович Вяземский, да. Так вот, когда я вот был, я вам сказал, что был еще один форум, да, вот, что называется, «Корабля на бал», у нас во вторник на этой неделе был форум Лиги безопасного интернета, собственно, о безопасном интернете и так далее. Он, конечно, там не было вот этой составляющей, связанной с церковью, но
это
темы
второе мероприятие
пересекались.
Этого,
да, да, совершенно верно. И поскольку меня попросили там выступить, я являюсь одним из членов попечительского совета Лиги, и вот на открытии первого пленарного заседания выступал, я как раз начал вот с этого примера Хорушева. Ну, и понимаете, поскольку мы так или иначе воспитаны в культуре, так сказать, вот, ну, научных там ссылок и прочее, сказал, что вот была конференция, и Сергей Сергеевич Хорушев, выступая, обратил внимание вот на такую цитату Достоевского, я ее привел и так далее. Вот. И потом, ну, была какая-то пресса, естественно, люди пишут. Ну, мало того, что нигде не сказано, что я сослался на Хорушева, что, конечно, ну, наверное, журналист, понятно было, наивно предполагать, что они это сделают, но при этом там искажены мои слова, да, и даже Достоевского, при том, что я все цитировал. Вот. И вообще забавно, знаете, что меня удивляет, в наш век, когда нет никакой технической сложности в фиксации слов, да, существуют там диктофоны, все что угодно, да, и видео, и все-все-все, журналисты умудряются перевирать цитаты. Вот это потрясающе для меня.
Вот такая,
ну, сейчас, я думаю, что,
итак,
да, не будем обсуждать качество русского, да, языка в российской журналистике.
Итак,
бесконечная тема.
Да-да-да,
вы,
да,
упомянули пример, который привел Сергей Сергеевич Хорушев,
процитировав
Федора Михайловича Достоевского, роман «Подросток».
Браво. Не «Подросток». «Подросток» это я приводил чуть раньше сегодня.
Да, который привел пример из Достоевского. И там речь идет о чувстве стыда, за,
да,
которое там свойственно или не свойственно человеку,
такового,
если он,
наверное,
совершит,
да,
какой-то плохой поступок, скажем, на Луне, нигде никто его не будет видеть. Вот, а вы как считаете, будет человек стыд испытывать, если вот совершит что-то такое, чего, ну, то есть, условно говоря, там, да, вот под каким-то ником, да, или где-то там, где никто его не будет видеть, вообще человеку свойственно вот в таких,
вы понимаете,
ситуациях?
Ну, понятно, что люди разные, но в том-то и проблема, или даже,
ну,
две
вот вам,
проблемы.
Например, да, вот вы бы испытывали чувство стыда, если бы совершили что-то такое, и никто бы этого не видел.
Эфир потихоньку превращался в исповедь.
Нет, ну, как вы понимаете,
нужно поменять ведущих на священников. Нет, вы знаете, я вот две здесь вижу, два момента. Во-первых, серьезно говорить, во-первых, то, что люди действительно И простите уже за самоцитирование, я об этом, кстати, говорил уже на форуме безопасного интернета. Я сказал, что вот если человек идет по улице, он видит там какой-нибудь, допустим, совершается правонарушение или преступление, ну и он по тем или иным причинам не вмешивается там и проходит мимо, да. Вот совесть его, может быть, и заест, но вряд ли его там привлекут к ответственности какой-то правовой, да, в правовом поле. А это вот с одной стороны, вот в реальной жизни мы имеем такие факты, да, это такую ситуацию. А в виртуальной десятки, сотни тысяч, может быть, миллионы людей ежедневно сознательно, не проходят мимо, а сознательно выискивают какие-то непотребства в интернете, выискивают видео или там инсценировки преступлений, правонарушений, да, и с удовольствием это смотрят, видимо, питая иллюзию, что они не являются соучастниками. И вот, простите, опять такой вот, но это именно ответ на ваш вопрос. Я говорил о том, что, безусловно, человек должен понимать, что он является соучастником в этот момент. Когда он наблюдает какие-то там сцены насилия, специально снятые для кого-то, да, вот, и так, он является соучастником с нравственной точки зрения. Вот, и поэтому, конечно, вот эта иллюзия того, что ты не просто прячешься от других за ником, но еще и от себя, да, и от своей совести, она, конечно, если присутствует, то, на мой взгляд, она, безусловно, с нравственной точки зрения для человека разрушительна, саморазрушительна. И, кстати сказать, вот Харужи об этом говорил. Он говорил о разных... Там вообще интереснейшее, видите, сказал, не буду пересказывать, но у него интереснейшая идея в докладе. Он говорит о том, как... о том, что если вот в христианстве, которое ставит целью там, богопознания, обожения человека, то есть стремление к Богу в любви, оно рассматривается, вот этот путь рассматривается в качестве лестницы, то есть лестницы восхождения там снизу вверх, да, то вот в ситуации... И это означает все большую, говоря философским языком, актуализацию, то есть полноту бытия человека, да, то есть чем ближе он к Богу, тем больше он живет, тем больше он есть. То вот виртуальность, если я правильно понял Харужева, она означает уменьшение вот этого бытия, да. То есть виртуализация – это отсутствие актуального, то есть, собственно, бытия, да. И здесь он говорит, что есть разные степени. И вот то, над чем мы сейчас думаем, где вот та граница, за которой... прекращается просто, скажем, безобидная виртуализация, да, скажем так, и начинается опасность для человека. Ответа нет пока, но мы... Ну, вот это все в порядке рассуждений.
Я думаю, что здесь есть о чем поговорить, и чуть подробнее об этом остановимся во второй части нашей программы. Буквально на одну минуту мы прервемся. Напомню, что Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, у нас в гостях, и через несколько мгновений в этой студии встретимся снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».